Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Снова здравствуйте, дорогие друзья. Это программа «Светлый вечер» на радио «Вера». У нас в гостях Владимир Романович Легойда, председатель синодального информационного отдела, Лиза Горская, Денис Маханько. Продолжаем наш разговор. Грустной темой закончили. Мы первую часть
программы.
Ну, давайте
на светлом вечере, да.
Да, надо как-то вернуться в светлое состояние. Я вспоминаю слова одного церковного иерарха, который периодически попадаю на них где-то, и сегодня решил процитировать. «Радость. 365 раз в Евангелии упоминается это слово. Каждый день – это повод для радости». Очень нравится мне, вдохновляет. Какие у нас сегодня поводы для радости, Владимир Иванович? В светлом вечере и не только.
Ну, неплохой эфир, грустная темка. Ну, вы знаете, если серьезно говорить, мне кажется, что вообще, вот недаром в христианстве очень важным является благодарность. Да? И вот благодарение Богу, там это в речи, это в культуре, это литургически прежде всего, да? Евхаристия, благодарение. То есть благодарение. Да? Вот мне кажется, что благодарность, она же не может быть сквозь зубы. Да? Она, в общем, всегда, она в каком-то смысле и источник радости, да? и цель тоже. Как вот. Поэтому мне кажется, что сам факт, так сказать, жизни, да, это такой радостный факт. Да? Потому, это что значит? Потому что вот есть такие строчки, да, что из небытия в бытие Господь вот там, да,
нас привел.
Призвал. Да. И это же понимание вот того, что мы есть. Да? Вот, потому что могло и не быть нас. Вот. И это, в общем, очень радостно, что мы есть. Да? Вот не было бы и все как-то... Даже нельзя сказать, что было бы грустно, а просто не было бы вообще. Да? Если над этим задуматься, то можно даже поменять мировоззрение. Да? Только на размышление над этим одним фактом можно стать верующим человеком, в принципе. Вот если задаться целью, так сказать, серьезно, по крайней мере, прийти к благодарности. Вот. Поэтому мне кажется, что если так вот философски рассуждать, а если говорить предметно, то вот что, ну так, более конкретно, может быть, что меня очень... например, радует в последнее время, это то, что вот такое непростые времена, да, и как-то вот мы каждый день там смотрим сводки какие-то новости, а что где там еще случилось или не случилось, а какой там курс доллара, рубля, евро, там, иены и прочего, а что там еще где-то. И вот на этом фоне ты понимаешь, что вот люди не перестают помогать друг другу. Да, и ты это как-то вот ощущаешь, это где-то в воздухе, не знаю, в интернете, по телевидению. Вот, это как-то, ну, вот что человечность ли, сохраняется. И вот, кстати, на святках и вот в последние дни поста, предшествующие Рождеству, предшествовавшие, вот много приходилось сталкиваться с какой-то вот с помощью, с человеческими реакциями там, на улице. На работе, с экранов это было там видно. И это мне кажется, очень, очень радостно, очень здорово, что нет такого какого-то тотального озлобления, что ли. Вот.
Слава Богу, это действительно радует. Я тоже заметил, что как-то люди стремятся, не знаю, добрее, что ли, стать.
Я просто, знаете, как вот говорят все, там, вот сейчас будут сокращаться там, благотворительные программы. Это правда. Да? Но я вот, например, там, вчера получаю письмо по электронной почте. Мне один человек пишет, что вот вы когда-то у себя там в Фейсбуке опубликовали такую-то просьбу о помощи. Я вот, ну, только там не надо ничего никому говорить. Человек, в общем, даже как-то такое, знаете, полуанонимное письмо. Просто хотел уточнить, сохраняется ли актуальность. Мы вот там помогаем, вот, и готовы продолжать. Mm-hmm. То есть человек не пишет, я только начал читать, думаю, ну, все, скажет, там, хочу извиниться, нет возможности. Человек говорит, мы готовы, просто хотели бы удостовериться, убедиться в том, что, знаете, такое, на самом деле, тоже сознательное отношение, да, человек готов, он, ограничивая себя, будет продолжать, но просто хотел бы быть уверен, что помощь по-прежнему нужна, потому что, если нет, может быть, помочь еще кому-то другому. Такая логика была. И это очень, я вот, знаете, просто, что называется, это вот целый день находился под впечатлением, такое замечательное письмо. Причем, что главное, что я вначале подумал, что, ах, сейчас, а вот нет, совсем иначе.
У меня было впечатление, тоже одно из последних, я был в гостях у людей, они оба художники, муж и жена, со своим бизнесом, со своими, значит, талантами. Все свободное время посвящают работе в детском доме. обучают детей. Да. Просто простые, да, там никому об этом не говорят, просто выяснилось в процессе ужина.
Да, случайно между
делом. Да, случайно, просто они сказали, ой, вот там дети, ну, у вас же детей-то нет. Говорит, ну, у нас вот, и вот рассказать эту историю, ну, просто, знаете, до слез. И они начали с уроков художества, теперь они туда возят еще и продукты, и помогают одежды, и что... но это удивительно, и видно, как люди просто преображаются, когда, да, вот с этим работают. У нас, по-моему, Ксения Алферова, когда была в гостях, и рассказывала о своем фонде, которую она с супругом Егором Бероевым основала, она говорит, что вы попробуйте, ведь преображаешься, когда просто смотришь на этих детей больных. Ну, она не говорит больных, а особые дети.
Да, видно, да? Что у них это очень, это вот их очень важная для них вот, жизнь. Даже не хотел сказать часть жизни, но подумал, что это немножко фальшиво прозвучит. Я, к сожалению, не слышал эфира, но я читал ваши, так сказать, непрямые конкуренты, журнал «Фома», тоже подготовили интервью с Ксенией Алферовой. И я вот это просто вчера читал текст, и вот тоже такое очень светлое впечатление. И видно, что, ну, видно же, когда человек это делает, не просто делает искренне, а когда это вот, ну, очень-очень важно для человека. Это просто в каждой строчке там звучит, и это такое, это не сыграешь, что
называется. Да-да-да, и я тогда сказал ей, помнится, что говорю, вот это лучшая реклама благотворительности, которую я когда-либо слышал, когда человек говорит, что попробуйте, да. И вы никогда уже не станете другими. То есть, и ничего не надо там призывать к чему-то там, сказать, лозунгов каких-то придумывать. Просто жизненный опыт.
А меня очень впечатлил мужчина, который попал в соцсети с тем, что после выходных кричал в метро людям: «Люди, наконец-то вы вернулись, мне так вас не хватало».
Какой-то житель вагонный какой-то.
Я не знаю, меня вообще-то это так тронул. Непосредственно тоже радость, теплое слово, причем такое масса, в промышленных масштабах сразу всем, уставшим от праздников.
Вся станция метро его услышала, конечно.
Ну, правда, он фигурировал в социальных сетях. Неделю ни одна я была поражена этим.
Да, Владимир Романович, вы недавно у себя на страничке в Фейсбуке, видимо, после длительных выходных, написали пространное сообщение об ответственности. Хотелось бы об этом поговорить. Оно такое с балетным уклоном.
Не с балетным.
С балетным уклоном.
Не совсем. Я понимаю, что вы, наверное, не дифференцируете эти вещи, но балет и бальные танцы – это не одно и то же.
Об этом тоже можно отдельную программу, наверное, сделать.
У нас, к сожалению, нет видео, потому что можно было бы кое-что и показать, да, конечно.
Так вот, вы говорите, что чувство ответственности утрачено у поколения. То есть вы на...
Нет. Я там не делал никаких обобщений, конечно. Ну, это все-таки достаточно было бы весьма безответственно с моей стороны. Я просто говорил о своих, ну, впечатлениях, там, ну, и, может быть, больше, чем впечатлениях, о том, что, с чем я сталкивался, работая со студентами. Вот я все-таки регулярно с 95-го года много времени провожу со студентами и обращал внимание на то, что вот, ну, чувство ответственности, то есть что такое, там, сказал, сделал, там, сказал, приду, не пришел, сказал, выполню, там, не выполнил. И это не только со студентами, кстати сказать, и вот с теми моими студентами, бывшими студентами или людьми возраста моих студентов, которых мне потом приходилось на работу принимать, я сталкивался вот, ну, с тем, что, знаете, как одна моя знакомая хорошо сказала, что они, говорит, бегуны на короткие дистанции. Вот они могут даже эффектно очень пробежать, красиво, талантливо, так сказать, с рекордом, но на короткую дистанцию. А на длинную тяжеловато, потому что, ну, рутина, но в любой работе есть рутина. Да? А учеба тоже работа, и там тоже есть рутина. И вот я просто сталкивался вот, ну, с тем, что чувство, как мне кажется, да, ну, тут мне там же, в том же Фейсбуке, мне тут же написали, что это всегда так.
Это не правда.
Отцам всегда кажется, что дети неответственны. Может быть и так, но это же я не могу не отрицать то, что вот я наблюдаю, да, и то, что мне кажется таковым. Вот, то, что с этим как-то сознательно. У меня такое впечатление, и, повторяю, это больше, чем впечатление, да, это связано с какими-то фактами, то есть каким-то анализом. Вот, и я просто... Понятно, что, опять же, как и во всем, что касается детей, ответственность родителей, да, и понятно, что если вот у детей нет чувства ответственности, им его просто не привили, да, потому что оно же само не появляется, это же неврожденное качество. Вот я просто там привел пример, меня тоже стали там за него упрекать, но я же написал, что в моей мифологии такой, да, вот я понимаю, что его прививались, но в моей мифологии связано с одним эпизодом, понятно, что это не так, что это не одним эпизодом, это же не инъекция, но просто я помню, вот я занимался бальными танцами 7 лет,
Это сенсационная новость, которая сразу разлетелась.
Да-да-да. Вот. Ну, давно, правда. Вот. И У нас была преподавательница, и вот она такая жесткая очень. Вот, и она говорила, что там вот концерт, там репетиция, она нам, ну, я сейчас точно текст не помню, смысл был такой, что вы не можете не прийти. Вот, но там такие звучали эмоциональные слова, что там хромые, там больные,
мертвые,
любые, мертвые, да, мертвые. Завтра репетиция генеральная, послезавтра концерт. Вот, и мы как-то все приходили, ну, это как-то так мотивировало. Мне просто сказали, что она просто была злая. Да не, она не злая была, но она же не сводилась к этому все. Ну, просто вот я понимал, ну, как не прийти? Ну, то есть, вот, как можно не прийти?
Это нормально, это типично для спортсменов, потому что спорт без жесткой дисциплины, он невозможен в принципе.
Ну, да, ну,
хочу, спорт. С вашего позволения, глубже копнуть.
Мы тут поверхностными вещами занимаемся.
Это ведь ответственность, это религиозная единица. Потому что те обеты, которые дает человек в крещении, обеты, там, скажем, да, которые он дает при вступлении в брак или, например, в монашество, это ведь тоже, да, требует ответственности большой.
Вы знаете, я-то думаю, что все остальное тоже. Вообще жизнь – это религиозная единица, если уж так вот говорить, да? Потому что, мне кажется, ну, для верующего человека, для христианина, по крайней мере, для там, православного христианина, он же не может, вот как, знаете, в свое время Петь Ирим Сорокин, обращаю внимание, что это не я, это Петь Ирим Сорокин, сказал, что вот по воскресеньям пуританин верит в Бога, а в остальные дни – в фондовую биржу. Да? Угу. То есть, как бы, вот понятие целомудрия, которое важно для христианской аскетики, оно ведь прежде всего означает некую целостность. Да? То есть, что ты христианин не только по воскресеньям, но и, так сказать, в остальные дни недели. Вот. И в этом смысле целостное восприятие жизни, оно ведь не делит, вот здесь у нас так религиозная жизнь, а здесь я могу, так сказать, выпить, закусить там, и так далее. Вот все религиозное, и трапеза любая. Да? Почему мы молимся перед едой, после еды, благодарим, кстати сказать, да, опять благодарение? Потому что это здесь есть некая вот, ну, что ли, опять же, даже неправильно сказать религиозная составляющая, это тоже некое действие, да, связанное так или иначе, там, с трапезой Господней и так далее. Поэтому, конечно, ответственность, как и многие другие человеческие качества, они вот в цельной личности связаны с его мировоззрением, да, с его пониманием, что человеку неприличествует, там, дав слово, а от него отказываться или нарушать его, не предупредив, да, там, об этом. Но, к сожалению, даже работа в синодальных структурах показывает, что не всем близко это чувство. Да. Вот.
Вообще-то еще и воспитание, да, ну, как мы говорили, что это просто надо научиться не обещать того, что не можешь выполнить для начала. Уже да.
А вот здесь,
будет.
С вашего позволения, тоже религиозную параллель приведу. Это, знаете, самые страшные минуты в жизни, это когда на исповеди ты рассказываешь свои грехи, ну типа, каюсь, и тебя священник спрашивает, обещаешь исправиться? И тут тебя принимает, ничего себе. Ну, то есть, это же не шутки, это же очень серьезно, да, я не имею права вообще больше этого делать. Очень серьезно. Ну, правда.
Безусловно, ну, как мне кажется, ну, любое обещание.
Ну, что тогда с этим делать? Это так серьезно?
И если итоге... это на уровне молодежи, да, значит, что через 20 лет все такие будут, или все-таки молодежь как-то исправится?
Нет, во-первых, я говорю, что я вот и раз уж вы, простите, обратились к живой классике, к моей страничке в Facebook, я ведь там пишу, что, во-первых, это меняется, на мой взгляд. Ну, понятно, что вот просто когда родители, наконец, тоже стали заниматься не только там, с собой или там, зарабатыванием денег, вынужденным нередко вот, в тяжелой ситуации, но и повернулись к детям, то и дети стали другими. И мне кажется, что последние годы, вот, опять же, это мое впечатление, я же не проводил там анкетирование, анализов, сравнений. Вот, и более того, я в каком-то смысле согласен вот с тем упреком, который там прозвучал в мой адрес, что это всегда было. Да, конечно, никуда не девается вот это поколенческое отцов и детей. Угу. Просто оно тоже в каждом поколении имеет свои особенности. Да. Мне кажется, что у нас эта проблема, ну, как минимум, трижды заострена. Да, это связано с общественно-политическими изменениями, там, с технологическими, информационно-технологическими серьезными изменениями, вот, с мировоззренческими какими-то. Да. То есть, условно говоря, вот это вот то, что называется generation gap, да, проблема отцов и детей, разрыв в поколениях, он вот то время, в котором мы живем, он сильнее, так сказать, чем... И это даже видно потому, что, скажем, с людьми старшего возраста общаться вот нашему поколению легче, чем с теми, кто младше. Угу. То есть ты вверх разрыв чувствуешь меньше, чем вниз. Ну, в плане возраста я имею в виду вверх и низ. Вот. И это тоже вот как бы косвенно подтверждает вот мои слова о том, что это острее сейчас.
Мы почему-то с вами ответственность позиционируем какое-то такое тяжкое бремя, неизбежное, которое вот есть, вот оно. А ведь это же не бремя на самом деле. Это же очень... хорошо, да, то есть что, ну, как бы это означает доверие, да, то есть...
Вы знаете, вы очень, вот, вот здорово, что вы об этом заговорили, мне кажется, не просто доверие, это, во-первых, все означает любовь, потому что ты боишься, что нужно делать, тебе неловко, ты боишься не просто животного страха, ты не хочешь огорчить, обидеть, подвести человека, которому ты дал обещание. Это как, знаете, вот знаменитая эта «Жена убоится мужа», да, которая любит цитировать и не всегда, может быть, хотят понимать.
Из апостола Павла.
Из апостола Павла, то, что читается на венчании. Угу. Вот, но речь идет о том, что жена да убоится мужа, жена да не послужит там, ну, поруганием там, чести своего мужа, да не станет там, причиной его огорчения и так далее. То есть это, в принципе, вопрос о любви к человеку и о невозможности его обидеть. То же самое здесь. Почему должен держать слово? Ну, потому что в этом проявляется твое почитание образа Божия в другом человеке, да, в том числе уважение, любовь к нему и так далее. Вот. А если ты этого не делаешь, то это неуважение, не... Вот. И это, мне кажется, очень важно. И когда есть это осознание, почему, вот, кстати, вот действительно, вот вы правы, когда говорите, это религиозное чувство. Потому что когда ты осознаешь вот важность этого всего, то ты, по идее, должен как-то по-другому и себя вести, и жить иначе. Но в этом весь смысл веры в этом. Жить иначе. Да? Жить иначе. Потому что это же как... А иначе, если не жить иначе, то получается, по известной восточной пословице, можно 1000 раз сказать слово «халва», но слаще не станет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем наш разговор. У нас в студии сегодня председатель синодального информационного отдела Московского патриархата Владимир Романович Легойда. И это «Светлый вечер» на радио «Вера». Владимир Романович, хотелось бы, пусть запоздало, но спросить о творческих планах относительно журнала «ФОМА». Как-то будет развиваться журнал в этом году? Что мы увидим нового? Что готовить в феврале?
Я очень надеюсь, что как-то будет развиваться.
Январская обложка понравилась.
Спасибо.
Сразу скажем.
Спасибо.
Очень симпатичный там ребёночек.
Светлая обложка.
Да.
Все тоже очень ее в редакции полюбили, хвалили. Вот. Главный редактор немножко поругался, естественно. Но...
Как обычно.
Да, как обычно. Но не скажу, почему. Вот. Ну, конечно, мы полны, так сказать, планов. И кстати сказать, чувство ответственности перед читателем, несмотря на тяжелые времена. Да, считаем, что у нас есть обязательства по отношению к читателям. Журнал должен выходить. Как бы нас, так сказать, не пугали. Сегодня сейчас мы читали вот, интервью, в том числе официальных лиц в области СМИ, что СМИ ждут тяжелые времена, что СМИ будут закрываться и прочее. Надеюсь, что с Божьей помощью это не коснется никого из здесь присутствующих. Ну, там о печатных СМИ, конечно, шла речь в первую очередь. Вот. И, конечно, у нас есть и безусловные планы, ну, как в любой редакции. И я надеюсь, что Бог даст, они как-то вот будут реализовываться.
Я слышал, новый сайт будет запущен.
Да, это, может быть, чуть-чуть преждевременно, но да, я очень рассчитываю, что в ближайшее время, вот непосредственно, и мы будем просить вас вот не забыть об этом еще раз сказать, что на сайте FOMA.ru будет новый дизайн, и там, юзабилити повысится и так далее. Да, новый сайт на журнал FOMA.
Это очень здорово.
Новый замечательный сайт, да. Начните его любить уже сейчас.
Ну вот, действительно, времена трудные, но, глядя на вас, Владимир Романович, я понимаю, что, вот да, мы уже говорили не так давно, несколько минут назад, что всегда есть повод для радости. Вот, и поэтому, ну, как бы, что тут можно сказать, что, видимо, если его есть, надо его, если его нет, надо его найти.
Да, ну, открыть журнал «ФОМА», например, январский номер. Хотя там вот начинается такой грустной колонкой главного редактора.
Но есть же такое понятие, как кризис ожидания. То есть, если 200 раз сказать, что будет плохо, то обязательно будет плохо. Ну, просто потому что... Ну, да, это экономический термин. Да?
Ну, поэтому я перестал читать новости в какой-то момент. Потому что, ну, когда начинаешь понимать, что туча сгущается, все хуже и хуже, этот...
Да, когда начинаешь, вроде бы ничего.
Да,
и
да,
не бежишь
да.
за гречкой, и она не заканчивается. Цены на нее не растут.
Ты понимаешь, что ты ее вообще не ешь, вот, например, ну, например, да?
Что вообще еда тебе не так нужна.
Не касается, да, или ешь, но редко.
А относительно тех событий, которые проходят, и с которыми вы по воле, так сказать... по долгу службы сталкиваетесь с событиями внутри Русской Православной Церкви. Я так понимаю, нас ждут рождественские чтения на следующей неделе.
Да, событийный ряд, да, но у нас начинаются рождественские чтения, они дадут старт официально дадут старт празднования тысячелетия князя Владимира, потому что 2015 год – это год празднования тысячелетия со дня кончины князя Владимира, равноапостольного князя, и мне кажется, что это еще один, знаете, такой замечательный шанс, как вот нам 2014 год предоставил возможность обратиться к преподобному Сергию, да, к наследию преподобного Сергия. И я, как мне кажется, и я это видел, то есть это связано с какими-то фактами, с людьми, которых я наблюдал, и с которыми я беседовал. Многие открыли для себя преподобного Сергия.
Это правда.
Да,
это
и,
правда.
И события, они как-то вот всколыхнули, так сказать, внутреннюю жизнь. Вот я очень хотел бы верить, надеяться и, естественно, что-то делать для того, чтобы и празднование тысячелетия князя Владимира, вот они тоже стали такой, точкой изменения, да, вот в конкретных человеческих жизнях, да, что вот радость, вот мы сегодня говорим, да, от этого светлого, безусловно, события, чтобы она, я имею в виду от праздника, да, чтобы она вот коснулась, чтобы она измерялась не в масштабах там только, да, не в проведенных каких-то количестве мероприятий, а вот в движениях человеческой души, как это, повторяю, было с преподобным. И здесь есть о чем поговорить, потому что вот я с удовольствием и в этой студии поговорил бы, не сегодня, понятно, но вот как-нибудь, может быть, о князе Владимире. Да? Я, кстати сказать, в одной студии уже говорил на эту тему, когда 31 декабря я был в эфире одной радиостанции.
Мы слышали.
Да. Вот, и там как раз задавали вопросы, причем вопросы такие, скорее, критические по отношению к жизни князя Владимира. Вот. И мне кажется, что это замечательная возможность вот поговорить о нем и о нас на самом деле, потому что тогда это обретает, в общем-то, какой-то особый смысл, мне кажется.
Мне кажется, очень здорово вот эта наша сравнительно новая традиция, да, так получилось, и Господь так нам, наверное, даровал эти годы юбилейные, потому что действительно год Сергия Радонежского, очень много было интересного.
Очень много,
и причем на разных уровнях, это и какие-то выставки в музеях, и тот же крестный ход, о котором вы когда-то нам рассказывали.
Да. Что называется, на местах,
и на местах,
в епархиях, в библиотеках, кстати сказать, да, которые вдруг жили, вот стали местами притяжения там людей каких-то. Вот. Я помню, был в Екатеринбурге, мне много рассказывали о значении там библиотек, да, в современном мире для современной молодежи, например, да, когда библиотеки становятся местами встреч, там, дискуссий и так далее. Это очень здорово и интересно.
А я хотел спросить, а кто у вас святой покровитель, Владимир?
Князь Владимир.
Какие вот, может быть, моменты в житии вы наиболее лично воспринимаете? Потому что все-таки фигура святого, исторический персонаж во времени достаточно далеко от нас отстоит.
Вы знаете, мне вообще кажется, что вот в личности князя Владимира, в жизни которого произошел такой резкий переход, да, обычно ведь как происходит, скажем, житие святого, оно все-таки, поскольку оно и педагогическую функцию, или там, может быть, в первую очередь выполняет педагогическую функцию, оно ведь не канонизирует. Текст не канонизирует, да, святого. И церковь, собственно, только признает святость, которую вот, как бы признана Богом. Да? Вот. А житие – это такая вот уже педагогическая, часть педагогического значения вот, святости в жизни других людей. И, вот, но всегда даже в житии даже понятно, там, условно говоря, мы понимаем с вами, что вот есть преподобный Сергий, есть там отрок Варфоломей. Да, и это вот целый путь. Угу. От этого, от отрока до вот этой вершины, безусловно, святости. А представляете, какой путь у князя Владимира?
Ну да.
От того, кем он был, да, и он сам, собственно, он сам этот путь, достаточно, между прочим, дерзновенно описал, да, словами «я был зверь, а стал человек». И, с одной стороны, это для понимания личности князя очень важно, а с другой стороны, для понимания вот каждого конкретного человека. Мне для понимания себя самого важно. Не потому, что я Владимир тоже, вот, а потому, что мне вообще кажется, что вот путь христианина – это путь от зверя к человеку. Да, вот от существа, которое испытывает в своей жизни все тяготы вот, грехопадения, да, вот, в своей личности, на своих там, поступках и прочее. И вот у нас стоит задача, вот введенное время, да, а мы не знаем, кстати сказать, сколько его, а успеть стать человеком. Я даже когда-то как-то сформулировал, ну, поскольку мы, конечно, в детстве все учили наизусть отрывки, отрывок из «Как закалялась сталь», помните, «Жизнь дается человеку один раз» и так далее. Вот, и я как-то для себя это переформулировал, вот, что жизнь дается человеку один раз, и надо успеть в этой жизни встретиться с Богом, даже если будет мучительно стыдно за бесцельно прожитые годы.
Ну что ж, у нас в гостях был Владимир Романович Легойда, председатель синодального информационного отдела Московского патриархата. Владимир Романович, на следующей неделе, может быть, уже по результатам расскажете нам про рождественские чтения.
С удовольствием.
Да, тогда ждем вас через неделю, в пятницу.
Спасибо.
Спасибо, Лиза Горская, Денис Маханько. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».